Раздел 4. Физика или о явлениях природы. Глава 25. Об ощущении и животном движении. Информация по главе дается фрагментарно. Первое. Связь между тем, что уже сказано, и тем, что еще должно быть сказано. Второе. Исследование природы чувствующего и определение ощущения. Третье. Субъект и объект ощущения. Четвертое. Органы чувств. Пятое. Не все тела обладают способностью ощущения. Шестое. В одно мгновение возникает только один образ. Седьмое. Воображение является остатком прошлого ощущения, то есть памятью. Тоже можно сказать и о сне. Восьмое. Какова последовательность образов? Девятое. Как возникает сон? Десятое. Виды ощущений, органы чувств, образы, свойственные каждому из этих органов в отдельности и общие им. Одиннадцатое. Что такое величина образов и как они определяются? 12. Что такое удовольствие, страдание, влечение и отвращение? 13. Что такое размышление и воля? 1. Философия, как мы определили ее в главе 1, есть достигаемое путем правильного рассуждения познания действий или явлений из познанных нами причин или познания возможных причин из известных нам действий или явлений. В силу этого существует два метода философского познания. Первый метод предполагает восхождение от причин к возможным действиям. Второй, наоборот, восхождение от явлений, феномена, или действий к возможным причинам. В первом случае мы при помощи основных определений мысли создаем основы принципа рассуждения, а именно дефиниции, согласующиеся с названиями вещей. Эта часть философии изложена мной в предыдущих главах. В этих главах я, если не ошибаюсь, не утверждал ничего, что не вытекало бы из определений, за исключением, конечно, самих определений. Всякий, кто разделяет мнение насчет употребления слов, а только для таких людей я и писал, не будет сомневаться в строгости моих доказательств. Я перехожу теперь к изложению второй части, то есть от явлений или действий природы, познаваемых нашими чувствами, перехожу к некоему способу познания того, каким образом они, если и не были, то хотя бы могли быть произведены. Следовательно, принципы, от которых зависят выводы ниже следующего рассуждения, не созданы нами подобно общим дефинициям. Мы предполагаем, что они вложены в сами вещи Творцом природы. Мы извлекаем из них только частные, а не общие суждения. Из них нельзя вывести теорем, не исключая использования общих положений, изложенных в предыдущих главах, они указывают, однако, возможность какого-то порождения. Так что принципы того знания, изложению которого посвящена эта часть, коренятся в явлениях природы, и это знание завершается познанием естественных причин, то я заглавил эту часть «Физика» или «О явлениях природы». Феноменом же или явлением называется то, что видимо или то, что являет нам природа. Из всех знакомых нам феноменов или явлений наиболее удивителен сам факт существования явлений, сам факт этого «то фай нес фай», то есть то обстоятельство, что из тел, существующих в природе, некоторые обладают отображениями почти всех вещей, другие же не обладают никакими. Если мы познаем принципы вещей только благодаря явлениям, то, в конце концов, основой познания этих принципов является чувственное восприятие или ощущение, и из последнего мы черпаем всякое знание. Но и исследование причин ощущения не может иметь в качестве отправного пункта никакое другое явление, кроме самого чувственного ощущения. Однако нас, пожалуй, спросят, при помощи какого чувства мы воспринимаем само ощущение? На это я отвечу при помощи того же чувственного ощущения, а именно воспоминания, которые в течение известного времени сохраняются у нас о воспринятых вещах даже тогда, когда эти вещи уже исчезли. Ибо ощущать, что мы ощущали, есть не что иное, как вспоминать. Прежде всего, необходимо исследовать причины ощущения, то есть тех идей или образов, которые беспрестанно возникают в нас, когда мы ощущаем. Необходимо также исследовать и сам процесс их возникновения. Для этого важно прежде всего убедиться в том, что наши образы не остаются всегда одними и теми же, что новые образы возникают, а старые исчезают, поскольку мы направляем наши органы чувств то на тот, то на другой предмет. Ощущения таким образом возникают и исчезают. Отсюда следует, что образы появляются в результате изменений ощущающего тела. Второе. Как показано в пункте 8 главы 9, всякое изменение есть движение или стремление, импульс, которое также представляет собой движение внутренних частей движимого тела. Ибо пока даже мельчайшие частицы какого-либо тела сохраняют по отношению друг к другу одно и то же положение, не может быть речи о каком-либо изменении в нем. При этих условиях речь могла бы идти только о движении всего тела. Но пока частицы тела находятся в состоянии покоя, тело не только кажется, но и является тем же, каким оно было раньше. Чувственное восприятие или ощущение таким образом может быть лишь движением внутренних частей ощущающего тела. Эти движения происходят в органах чувств, посредством которых мы воспринимаем вещи. Ибо части тела, которыми осуществляются ощущения, обычно называются органами чувств. Субъектом ощущения является таким образом тот, кто обладает образами. Природа чувственного восприятия или ощущения в какой-то мере выяснена нами. Это внутреннее движение, происходящее в ощущающем теле. Сверх того, выше было доказано, что движение может быть вызвано только смежным движущимся телом. Отсюда следует, что непосредственная причина ощущения состоит в соприкосновении давления, испытываемом первым органом чувств. Если давление испытывает внешняя часть органа, то действие такого давления сказывается прежде всего в том, что эта внешняя часть, в свою очередь, давит на ближайшую часть того же органа. Подобным же образом давление или движение передается через все части органа до наиболее глубоко лежащих внутренних частей. С другой стороны, первоисточником давления, испытываемого внешней частью органа, является давление какого-нибудь более отдаленного тела и так далее, пока не доходим до первого источника образов, возникающих в наших органах чувств. Каков бы он ни был, его обычно называют объектом ощущений. Итак, ощущение есть некое внутреннее движение в том, кто ощущает, вызванное движением внутренних частей объекта и переданное через всю промежуточную среду до наиболее глубоко лежащих внутренних частей органа. Этими словами мы приблизительно определили сущность ощущения. Наконец, мы показали, что всякое сопротивление есть импульс, имеющий направление, противоположное направлению импульса движущегося тела, то есть, что всякое сопротивление есть противодействие. Так как во всем органе в силу его собственного естественного движения возникает сопротивление или противодействие движению, идущему от объекта к внутренним частям этого органа, то он обладает импульсом, противоположным импульсу объекта. Если направляющийся внутрь импульс образует заключительное звено процесса ощущения, то из противодействия ему, имеющему некоторую предрасположенность, возникает образ. Так как это противодействие направлено наружу, то образ представляется чем-то, лежащим вне органа. Полное определение ощущения, вытекающее из объяснения его причин и процесса его возникновения, гласит: «Ощущение есть образ, обусловленный противодействием и направленным вовне импульсом, которые возникают в органе чувств под влиянием импульса, исходящего от объекта и направленного внутрь, при условии известной продолжительности такого импульса». Субъектом ощущения является самоощущающий, следовательно, живое существо. И правильнее утверждать, что видит живое существо, чем что видит глаз. Объект есть то, что воспринимается посредством ощущения, поэтому мы выражаемся более точно, когда говорим, что видим солнце, чем тогда, когда говорим, что видим свет. Ибо свет и цвет, теплота и звук и другие качества, которые мы обычно называем чувственно воспринимаемыми, суть не объекта, а только впечатления или образы ощущающих существ. Образ же есть акт ощущения, отличаются от ощущения не более, чем становление от результата становления. В мгновенных процессах, однако, это различие исчезает, а впечатление возникает мгновенно. Ибо во всяком движении, которое передается непрерывно, первая приведенная в движение частица приводит в движение вторую, вторая, третью и так далее, по порядку до самой последней частицы, расположенной на сколь угодно большом расстоянии. В тот самый момент, когда первая частица занимает место второй, отодвинув ее далее, предпоследняя частица занимает место, отодвинутой ею последней, благодаря чему в то же мгновение в силу обратного давления, если оно достаточно сильно, возникает впечатление и одновременно с последним соответствующее ему ощущение. Органы чувств, свойственные ощущающим субъектам, суть такие части их тела, повреждение которых делает невозможным возникновение впечатлений или образов, даже тогда, когда другие части остаются неповрежденными. Мы находим их у большинства живых существ. К ним относятся те животные духи и те оболочки, которые имеют начало в нежной мозговой оболочке и окутывают мозг вместе со всеми нервами. К ним относятся также сам мозг и те артерии, которые в нем находятся, и движением которых приводится в движение источник процесса восприятия – сердце. Где бы движение, исходящее из какого-либо объекта, не затронуло тело ощущающего субъекта, оно каким-нибудь нервом передается мозгу. Если нерв, передающий движение, поврежден или лишен возможности функционировать так, что движение не может передаваться дальше, то не возникает никакого ощущения. Точно так же восприятие предмета не имеет места, если вследствие изъяна в каком-нибудь из посредствующих органов затормозилось движение, происходящее между мозгом и сердцем. Хотя, как уже было сказано, всякое ощущение возникает в силу противодействия, отсюда все же не следует, будто все то, что оказывает противодействие, должно ощущать. Я знаю, что были философы, весьма образованные, которые полагали, что все тела одарены способностью ощущать. И я не вижу, как можно было бы это опровергнуть, если бы сущность ощущения заключалась в одном противодействии. Но если бы даже противодействие неодушевленных тел и порождало в последних какой-то образ, то он исчезал бы немедленно после удаления объекта. Ибо раз эти неодушевленные тела не обладают, подобно живым существам, органами, годными для сохранения сообщенного им движения и по удалении предмета, то они будут ощущать только таким образом, что у них никогда не сохранится воспоминание об испытанном ощущении. Но такого рода ощущение не имеет решительно ничего общего с тем ощущением, о котором я сейчас говорю. Ибо под ощущением мы обычно понимаем суждение о предметах на основании представления о них, то есть суждение, основанное на сравнении и различении образов. Но это возможно лишь при условии того, что указанное движение некоторое время сохраняется в органе, в котором возникает образ, благодаря чему последний может быть вызван снова. Ощущение, о котором здесь идет речь, и которое мы понимаем в том смысле, в каком это имя обычно употребляют, необходимо связано со своего рода памятью, дающей нам возможность сравнивать предыдущее с последующим и отличать одно от другого. Поэтому ощущение всегда предполагает известное разнообразие образов, при наличии которого можно отличить одно от другого. Если мы возьмем в качестве примера человека, который не обладает никакими органами чувств, за исключением здоровых глаз, и у которого все остальные части органа зрения в здоровом состоянии, и предположим, что такой человек всегда воспринимает только глазами одну и ту же вещь одного и того же цвета и одной и той же формы, так что явления никогда не видоизменяются, то, что бы ни сказали другие, я буду утверждать, что этот человек видит не в большей мере, чем я посредством моих органов осязания ощущаю кости моей руки. Руки, хотя последние всегда окружены со всех сторон необычайно чувствительной кожей. Я бы мог, пожалуй, сказать, что этот человек поражен и иногда с удивлением смотрит на указанную вещь, но я бы не стал утверждать, что он ее видит. Ибо неизменно ощущать одно и то же означает в сущности не ощущать ничего. Шестое. Однако сущность ощущения не позволяет одновременно воспринимать несколько вещей. В самом деле, поскольку сущность ощущения состоит в движении, то органы чувств, подвергаясь воздействию одного предмета, не могут быть приведены в движение другим предметом так, чтобы оба движения вызывали в органах два ясных впечатления, образов. Таким образом, при совместном воздействии двух предметов на наши органы чувств, у нас возникнут не два впечатления, соответствующие этим двум предметам, а одно смешанное впечатление, созданное их взаимодействием. В главе 7 было, кроме того, показано, что деление и счету тел соответствует делению и счет мест и наоборот. Точно так же обстоит дело с делением и счетом времени и движения. Количество промежутков времени и отрезков движения при счете соответствуют друг другу. И если какой-нибудь видимый предмет представляется разноцветным, то все же это один и тот же предмет, а не различные предметы. К сказанному следует прибавить, что органы, общие всем чувствам, а именно органы, части которых простираются от нервных корешков до сердца, менее способны к восприятию нового впечатления, какого бы то ни было предмета и посредством какого бы то ни было чувства, в случае сильного возбуждения, вызванного в них каким-нибудь объектом, так как уже существующее в них движение препятствует восприятию нового движения. Вот чем объясняется то обстоятельство, что человек, внимание которого совершенно поглощено каким-нибудь предметом, не способен воспринимать другие предметы, также находящиеся перед его глазами. Ибо когда человек поглощен каким-либо предметом, его душевные силы всецело заняты, то есть его органы чувств находятся под влиянием происходящего в них сильного движения, и пока продолжается их возбуждение, остаются невосприимчивыми к другим раздражениям. Так Теренций в одном месте говорит: «Populus studio stupidus in funambulo animum occuparat». Народ, поглощенный страстью, затаив дыхание, смотрит на канатного плясуна. Теренций, около 195 до нашей эры, 159 древнеримский комедиограф, написавший 6 комедий. Все они дошли до нас. А что такое оглушенность, если анестезия, анестезия, то есть неспособность ощущать другие вещи? Следовательно, в один и тот же момент может быть воспринят только один единственный предмет. Так что при чтении мы не видим всех букв одновременно, а воспринимаем их последовательно друг за другом, хотя перед нашими глазами вся страница. Окидывая одним взглядом всю страницу, мы ничего не читаем, хотя все буквы четко написаны. Все это показывает, что ощущением следует называть не всякий импульс органов чувств, направленный наружу, а только тот, который в данный момент сильнее других и преобладает над ними. Такой импульс оттесняет другие впечатления, подобно тому, как свет солнца затемняет в силу своей яркости остальные звезды, хотя и не лишает их света. Седьмое. Движение органа, благодаря которому возникает впечатление, образ, называется обычно ощущением лишь в том случае, если предмет находится тут же. Если же предмета больше нет в наличии, а образ от него остается, то называется фантазией или воображением. По латыни «imaginatio». Так как, однако, не все явления фантазии являются образами, то слово «imaginatio» не совсем совпадает с тем, что обыкновенно понимают под фантазией. Тем не менее, его вполне можно употреблять для обозначения того, что греки обозначили словом «фантасия». Следовательно, воображение в действительности является ничем иным, как ощущением, ослабленным благодаря удалению предмета. Где, однако, причина этого ослабления? Слабеет ли движение в силу удаления предмета? Если бы это было так, то образы воображения были бы всегда и по необходимости менее отчетливыми, чем образы, порождаемые ощущением. Но это неверно. Ибо сновидения, эти воображения спящих людей, не менее отчетливы, чем образы, созданные самим актом восприятия. Причина указанного явления кроется скорее в следующем. У бодрствующих людей образы прежде воспринятых вещей бледнее, чем образы вещей наличных, в силу того, что возбуждение, вызываемое в органах чувств наличными предметами, в то же самое время, когда возникают образы воображения, не допускает преобладания последних. Во сне же, когда закрыт доступ всякому, идущему извне движению, никакое обусловленное внешними воздействиями возбуждение не препятствует внутреннему движению. Если это так, то следует далее вскрыть причины того, почему во сне внешним предметам закрыт доступ к внутренним органам. Я предполагаю, что при продолжительном воздействии объектов, за которыми необходимо следует противодействие органа и преимущественно животных духов, орган устает. То есть его части не могут больше без боли испытывать возбуждение, вызываемое в них животными духами. Но, теряя энергию и слабее, нервы сокращаются и сосредоточиваются около того пункта, из которого они выходят, где бы этот пункт ни находился. В полости мозга или в полости сердца, что по необходимости прерывает процесс передачи внешних воздействий посредством нервов. Ибо влияние этих воздействий на того, кто их воспринимает, в условиях, когда последний все более и более удаляется от них, может становиться все меньше. Наконец, когда нервы совсем ослабевают, передача этих воздействий вообще прекращается. Следовательно, прекращается и противодействие им, то есть ощущение. Последнее возникает вновь только тогда, когда после отдыха орган восстанавливается и в него вливаются новые жизненные силы. Так, по-видимому, происходит всегда, за исключением тех случаев, когда к обычным причинам присоединяется какая-нибудь другая необычная причина. Например, внутренний жар вследствие усталости или болезни, необычайно возбуждающие животные духи и другие части какого-либо органа. Но то обстоятельство, что в этом разнообразии образов фантазии есть связь, и что за одними и теми же представлениями следуют то сходные, то совершенно не сходные с ними представления, имеет свою причину и не является случайностью, как, может быть, полагают многие. В движении всякого сплошного тела одна часть следует за другой в силу сцепления. Если мы последовательно направляем наши глаза и другие органы чувств на различные предметы, то при сохранении движения, произведенного каждым из этих предметов, у нас вновь и вновь возникают образы фантазии, характер которых обусловливается движением, получающим преобладание в соответствующий момент, и эти образы чередуются в нашем воображении в том же порядке, в каком они раньше чередовались в чувственном восприятии. Если с течением времени в процессе восприятия у нас возникает множество образов, то в конце концов почти любая мысль может быть вызвана другой, так что нам представляется совершенно случайным то, какие мысли следуют друг за другом. У бодрствующих людей эта последовательность бывает, однако, менее неопределенной, чем у людей спящих. Ведь мысль о вожделенной цели или ее образ вызывает у нас все те образы, которые служат средствами для достижения данной цели, причем они возникают в обратном порядке, от последнего к первому и снова от начала к концу. Но это предполагает влечение и оценку средств, ведущих к цели, чему нас учит опыт. Опыт есть запас образов, накопленный путем восприятия многих вещей. «Ибо фантазистой, и помнить, означают не одно и то же, лишь в том отношении, что воспоминание предполагает в качестве своего предмета прошедшее. Фантазистай же нет. Воспоминания образы выступают как бы изношенными под влиянием времени, а фантазии же, так как они есть, причем это различие относится не к самим вещам, а к способам их представления в голове представляющего субъекта. Воспоминание похоже на созерцание отдаленных предметов. Подобно тому, как при таком созерцании в силу большой отдаленности в пространстве мы не видим мелких частей тел, воспоминания в силу отдаленности во времени исчезают многие свойства, пространственные и временные определения вещей, воспринятых когда-то органами чувств. Беспрестанное формирование образов в чувственных восприятиях и в мыслях воображения есть то, что обычно понимают под ходом рассуждения, которое свойственно как людям, так и животным. Тот, кто мыслит, сравнивает проносящиеся в его голове образы, то есть воспринимает сходство и несходство между ними. Умение быстро схватывать сходство между разнородными вещами или вещами, которые далеки друг от друга, есть признак быстрой фантазии. Умение же отыскивать различия между сходными вещами есть преимущество способности суждения. Восприятие различий не есть какое-то особенное ощущение, отличное от чувственного ощущения или восприятие в собственном смысле слова. Это воспоминание различий, всплывающее тогда, когда отдельные образы сохраняются в течение некоторого времени. Различие между светлым и теплым есть не что иное, как одновременное воспоминание о двух объектах – светящем и греющем. Девятое. Образы, возникающие у спящих, суть сновидения. Опыт показывает нам, что последнее характеризуется следующими пятью особенностями. Во-первых, они в большинстве случаев беспорядочны и бессвязны. Во-вторых, не бывает сновидений, которые не представляли бы собой соединение образов, воспринятых некогда органами чувств. В-третьих, сновидения иногда овладевают усталыми людьми в силу постепенного замедления и изменения течения их представлений или в силу одолевающей их сонливости. Иногда же, однако, они появляются во время глубокого сна. В-четвертых, сновидения более яркие, чем образы в бодрствующих людей, если оставить в стороне образы, возникающие в акте восприятия, с которыми сновидения могут сравниться по яркости. В-пятых, во сне ни место, ни вид вещей не возбуждает нашего удивления. Из сказанного нетрудно понять, каковы могут быть причины этих явлений. Так как, во-первых, всякий порядок и всякая связь обусловливаются беспрестанным сообразованием с какой-либо целью, то есть планомерным обдумыванием, то во сне, когда мы не ставим перед собой никаких задач, последовательность образов не будет определяться никакой целью, и они будут чередоваться в нашем воображении как попало, примерно так, как представляются предметы нашим глазам тогда, когда мы безразлично смотрим на них и видим их не потому, что желаем их видеть, а лишь потому, что глаза у нас открыты. В этом случае все представляется нам лишенным всякого порядка. Вторая особенность сновидения обусловлена тем, что при исчезновении ощущения мы делаемся невосприимчивыми ко всякому новому движению, исходящему от объекта, в силу чего в нашем сознании не могут возникнуть никакие новые образы, если только не называть новым то, что представляет собой сочетание старых образов, как это имеет место в представлении Химеры, Золотой горы и так далее. В-третьих, сон иногда представляет собой как бы продолжение восприятия и возникает из распавшихся образов, например, у больных. И это, очевидно, имеет свое основание в том, что в подобных случаях ощущения в некоторых органах продолжают существовать, а в других прекращаются. Весьма трудно объяснить тот факт, что определенные образы вообще могут возникать, когда все внешние органы скованы сном. Однако вышеизложенные соображения содержат объяснение этого факта, ибо если что-нибудь производит возбуждение в нежной мозговой оболочке, то оно пробуждает тем самым некоторые из образов, движения которых еще остается в мозгу. Если какое-нибудь внутреннее движение сердца достигает мозговой оболочки, то движение, преобладающее в мозгу, производит образ. Такими движениями сердца являются влечения и отвращения, о которых нам сейчас придется говорить. Но точно так же, как влечения и отвращения могут быть порождены соответствующими образами воображения, образы воображения могут быть произведены влечением и отвращением. Например, от гнева и ссоры в сердце возникает жар, и наоборот, от жара, чем бы он ни был вызван, в сердце вспыхивает гнев, и во сне возникает образ врага. И подобно тому, как любовь и красота производят теплоту в известных органах, теплота, каковы бы ни были причины ее возникновения, часто пробуждает в тех же органах вожделение и вызывает образ неотразимой красоты. Подобным же образом ощущение холода возбуждает в спящих страх и вызывает у них образы привидений, ужасов и опасностей. Наоборот, страх у бодрствующих людей порождает ощущение холода. Так сильно связаны друг с другом движения сердца и мозга. Четвертая особенность сновидений – а именно, что вещи, которые мы как будто видим и чувствуем во сне, представляются нам так же отчетливо, как и при действительном восприятии, обусловлено двумя причинами. Во-первых, поскольку во сне мы не получаем никаких чувственных восприятий внешних вещей, то внутреннее движение, которое вызывает образ, преобладает, поскольку оно существует. Во-вторых, стертые временем части образа замещаются другими, вымышленными частями. В сновидениях нас не поражает, наконец, ни странный характер места, ни странный характер появления незнакомых вещей, ибо изумление предполагает, что вещи представляются нам новыми и необычными, предпосылкой чего, в свою очередь, является воспоминание и сравнение с прежними ощущениями. Во сне же все представляется непосредственно существующим. Здесь следует заметить, что сны известного рода, особенно такие, которые видят люди, находящиеся в полудремотном состоянии, а также люди, незнакомые с сущностью снов и к тому же суеверные, не считались раньше, да и теперь не считаются с нами. Некоторые принимают явления и голоса, которые они, как им представляется, видят и слышат во сне, не за образы воображения, а за предметы, существующие независимо от них. Ибо воображению некоторых не только спящих, но и бодрствующих людей, в особенности таких, которые виновны в каком-либо преступлении, страх, отчасти поддерживаемый рассказами о подобных явлениях, рисует ночью в святых местах страшные видения, которые они принимают за реальные вещи и называют духами или бестелесными субстанциями. У большинства живых существ насчитывается 5 чувств, различающихся как по соответствующим органам, так и по характеру воспринимаемых посредством этих органов впечатления, а именно зрение, слух, обоняние, вкус, осязание. Органы чувств являются отчасти специфическими, отчасти общими. Орган зрения состоит из живых и неживых частей. Неживыми частями являются 3 рода влаги. Во-первых, водянистая влага, которая вместе с прилегающей к ней увиальной плевой, снабженный посредине отверстием, называемым зрачком, ограничено с одной стороны выпуклой внешней поверхностью глаза, а с другой — ресничными отростками и сумкой хрусталика. Во-вторых, хрусталик, который, свешиваясь между ресничными отростками, представляет собой более плотную массу и ограничен со всех сторон собственной прозрачной оболочкой. И в-третьих, стекловидное тело, наполняющее остальную полость глаза и представляющее собой массу более плотную, чем водянистая влага, но более тонкую, чем хрусталик. Живой частью органа зрения является прежде всего сосудистая оболочка, часть нежной мозговой оболочки. От нее следует отличать ту часть меникс, которая покрыта плевой, идущей из сердцевины оптического нерва и называется сетчатой оболочкой. Эта сосудистая оболочка, будучи частью меникстенера, доходит до начала спинного мозга, находящегося внутри черепа, где сходятся корешки всех нервов. Здесь нервы черпают все те животные духи, которыми они обладают, ибо трудно себе представить, что они могли черпать их из какого-нибудь другого места. Так как ощущение есть не что иное, как переданное до последних частей органа действия объектов, а животные духи не что иное, как очищенные в сердце, распространенные при помощи артерий жизненные духи, то отсюда следует, что процесс возбуждения распространяется от сердца до корешков нервов, находящихся в голове, при помощи каких-либо артерий, таких как плексус ретиформис или другие артерии, углубляющиеся в вещество мозга. Указанные артерии представляют собой дополнение или другую половину всего зрительного органа. Эта часть его есть орган, общий всем чувствам, между тем, как первая его часть, простирающаяся от глаза до корешков нервов, специфична для чувства зрения. Орган слуха есть барабанная перепонка, относящаяся к ней нерв. Другая часть его, простирающаяся до сердца, является общей ему и остальным органам. Специфические органы обоняния и вкуса представляют собой нервные оболочки в нёбе и на языке, что касается вкуса, в ноздрях, что касается обоняния. Та их часть, которая простирается от корешков нервов, является общей им и остальным органам. Органами осязания, наконец, являются нервы и кожицы, разветвленные по всему телу, имеющие начало в корешках. Другая их часть, будучи общей им и остальным чувствам, заключается, по-видимому, не в нервах, а в артериях. Впечатление, свойственное чувству зрения, есть свет. Под светом понимают также и цвет, который есть не что иное, как смешанный свет. Образ от светящегося тела есть свет, а от тела цветного — цвет. Но объектом зрения, собственно говоря, является не свет и не цвет, но светящееся, освещенное или цветное тело. Ибо свет и цвет, как субъективные впечатления ощущающего, не могут быть акциденциями предмета. Последнее явствует уже из того обстоятельства, что мы часто представляем видимые вещи в таких местах, где они, согласно нашим достоверным сведениям, не находятся, и что эти вещи в разных местах могут казаться обладающими разными цветами и даже одновременно находящимися в нескольких местах. Движение, покой, величина и форма общее чувству зрения и чувству осязания. Но ни свет, ни цвет не могут существовать без формы. Целое же явление, то есть форму, вместе со светом или цветом греки обычно называют «эйдос» или «эйолон» и «идея», а римляне «специес» и «имаго». Эти слова обозначают то же, что и слова «аспектус» — внешний вид. Впечатление, возникшее в органе слуха, есть звук, в органе обоняния — запах, в органе вкуса — вкус. Посредством осязания мы получаем ощущение твердости, мягкости, теплоты и холода, влажности, маслянистости и многого другого, что легче различить чувством, чем определить словами. Гладкость, шероховатость, разреженность, плотность относятся к форме и общей поэтому как осязанию, так и зрению. Объектами слуха, обоняния, вкуса, осязания точно так же являются не звук, запах, вкус, твердость и так далее, а тела, от которых исходит звук, запах, вкус, твердость и так далее. О причинах и способе возникновения соответствующих ощущений мы будем говорить дальше. Все эти образы суть действия, произведенные и в ощущающем субъекте предметами, действующими на его органы. Но те же самые предметы производят и другие действия на эти органы. Это сказывается в известных движениях, возникающих в органах чувств и именуемых «животными движениями». Так как в каждом ощущении, обусловленном существующими вне нас вещами, действие и противодействие взаимосвязаны, то есть два импульса противостоят друг другу, то очевидно, что движение, одновременно произведенное двумя телами, будет распространяться по всем направлениям, однако преимущественно по направлению к границе обоих тел. Всякий раз, когда это имеет место во внутреннем органе, возникает импульс, стремящийся наружу. Этот импульс распространяется по телесному углу, и он, а с ним и соответствующая идея, тем больше, чем сильнее впечатление. 11. Отсюда ясна физическая причина, во-первых, того факта, что вещи, которые мы видим под большим углом при прочих равных условиях, кажутся нам большими. Во-вторых, того, что в ясную безлунную холодную ночь мы видим больше неподвижных звезд, чем в другое время. Ибо благодаря прозрачности воздуха действия звезд не встречают тогда никаких препятствий, а свет их не затмевается луной, которая отсутствует. Холод, делающий воздух более ясным, поддерживает или усиливает действие звезд на глаза, так что невидимые в иное время звезды становятся заметными. Этих общих замечаний об ощущении, возникающем в силу противодействия внутреннему органа, пока достаточно. О месте же образа, обманах чувств и других вещах, которые узнают благодаря ощущению, нам придется рассказать там, где мы будем подробно говорить о человеке, ибо это по большей части связано со структурой человеческого глаза. 12. Существует, однако, другого рода ощущение, о котором здесь кое-что нужно теперь сказать, а именно ощущение удовольствия и страдания. Оно возникает не из противодействия сердца, направленного наружу, а из движения, направляющегося от самой внешней части органа к сердцу. Так как источник жизни находится в сердце, то всякое движение в ощущающем органе, доведенное до сердца, должно в каком-либо отношении изменять и отклонять жизненные движения, ускоряя или замедляя последние, поддерживая их или противодействуя им. Если эти движения встречают поддержку в новом движении, то возникает удовольствие. Если же они встречают противодействие с его стороны, то возникает боль, страдание, огорчение. И как образы, в силу того, что связанные с ними импульсы направлены наружу, кажутся соответствующими вне ощущающего субъекта, так удовольствие и страдание, в силу того, что связанные с ними импульсы направлены внутрь, кажутся чем-то внутренним и существующим там, где находится первая причина этих ощущений. Так боль, которую нам причиняет рана, кажется нам находящейся в самой ране. Жизненное движение есть беспрестанное круговое движение крови по венам и артериям, как это неопровержимо доказано первым наблюдателем этого факта, моим земляком Гарвием. Уильям Гарвей, 1578-1657, английский врач, открыл кровообращение, один из основоположников научной физиологии. Будучи задержано каким-нибудь другим движением, вызванным действием чувственных вещей, оно может быть восстановлено посредством сгибания или растягивания частей тела, то есть посредством процесса, с помощью которого жизненные духи вгоняются то в те, то в другие нервы, пока не будет устранено все, что вызывает страдания. Если же жизненное движение, напротив, встречает поддержку в каком-нибудь процессе восприятия, то тем самым создается предрасположение к такому распределению животных духов, при котором движение с помощью нервов по возможности сохраняется и усиливается. Так возникает первый импульс животного движения. Мы находим этот импульс уже у зародыша, который, стремясь избежать неприятного, ища приятного, в чреве матери уже двигает свои члены произвольно. Это стремление, поскольку оно направлено на то, что уже испытано как приятное, называется влечением, поскольку же оно клонится к тому, чтобы избежать неприятного, отвращением или желанием уклониться. В раннем возрасте как влечение, так и отвращение направлены на очень немногие вещи, ибо тогда люди лишены опыта и воспоминания. Поэтому маленькие дети еще не обладают большим разнообразием животных движений, которые мы замечаем у взрослых. Без опыта мы не можем знать, какие вещи нам доставят удовольствие, а какие страдания. На основании внешнего вида вещей можно лишь делать предположения. Поэтому дети наобум хватаются за вещи или отворачиваются от них, совершенно не зная, полезны ли они им или вредны. Лишь постепенно они узнают, чего следует желать, а чего избегать, и обучаются управлять своими нервами и органами для того, чтобы достигнуть одного и избежать другого. Влечение и отвращение – первые импульсы животного движения. Благодаря им нервы получают импульс, и жизненные духи, соответственно, оттягиваются назад, а именно к пункту, лежащему поблизости от начала нервов. Результатом этого является напряжение и расслабление мускулов, за которыми следует сокращение растяжения членов. В этом заключается животное движение. 13. Влечение и отвращение могут быть, однако, рассмотрены и с другой точки зрения. К одной и той же вещи можно испытывать то влечение, то отвращение в зависимости от того, считают ли ее полезной или вредной. Если в одном и том же субъекте происходит таким образом чередование влечения и отвращения, то возникает ряд представлений, которые мы называем размышлением. Последние остаются таковыми, пока существует возможность достигнуть то, что нравится, и избежать то, что не нравится. В том случае, когда такое размышление не имеет места, говорят просто о влечении и отвращении. Но если действию предшествует размышление, то последнее из сменяющих друг друга побуждений называется желанием или волей, в том случае, когда этим побуждением является влечение, и нежеланием, когда этим побуждением является отвращение. Воля и влечение означают одно и то же и различаются только в нашем понимании в зависимости от того, учитываем ли мы предшествовавшее размышление или нет. То, что происходит в душе человека, желающего чего-нибудь, ничем не отличается от того, что происходит в душе других животных существ, когда они после предварительного размышления к чему-то стремятся. Да и свобода желать или не желать в человеке не больше, чем во всех других животных. Там, где возникает влечение, для него существует достаточная причина, поэтому влечение, как было доказано, не может не последовать, то есть следует по необходимости. Следовательно, свободой, которая была бы свободой от необходимости, не обладает ни воля человека, ни воля животных. Если же мы под свободой понимаем не способность хотеть, а способность исполнять то, чего хочешь, то такой свободой, поскольку она вообще возможна, несомненно, одинаковым образом обладают как человек, так и животное. Если влечение и отвращение быстро следуют друг за другом, то возникающий ряд меняющихся побуждений называется то по имени одного, то по имени другого из этих ощущений. Это именно то колеблющееся размышление, которое, поскольку в нем содержится влечение, называют надеждой, а поскольку в нем содержится отвращение – опасением. При отсутствии надежды можно говорить не об опасении, а только о ненависти, а при отсутствии опасения не о надежде, а только о желании. Одним словом, все так называемые страсти состоят из влечения и отвращения, за исключением чистого наслаждения и чистого страдания, которые являются только результатом познания добра и зла. Гнев, например, есть отвращение к угрожающему нам злу, связанное с желанием преодолеть это зло силой. Но так как существует бесчисленное множество страстей и душевных движений, и многие из них знакомы только человеку, то мы подробнее расскажем о них во второй части нашей системы, в трактате о человеке. Что касается тех предметов, если есть таковые, которые не вызывают в нас никакого душевного движения, то мы ими, как говорится, пренебрегаем. Вот все, что я хотел сказать об ощущении в целом. В ближайшей главе я буду говорить о чувственно воспринимаемых предметах.